Чего вы запекались?
А как вы до них собрали? А как он в Китае жил? Что же он там жил? Так, в жуткое время? Где иммиграция на это способна?
Я все знаю, там было.
Ну, он сам рассказывает. Он сам, что ты свой езжает, то...
Серьезно, ты его
потерял. Вчера? Вчера не было. Нет.
Да была.
Ну что ты утром?
Была, я смотрел.
Вчера была моя тоже в беседе.
Там еще был прапорщик, или вахрик.
Нет, фейки нет.
Я без яйца.
Ваши помните.
Идиот, я уже закончил.
Помолимся. Ребят, пока я не забыл, в следующий четверг лекции не будет. Я уезжаю в командировку, вот, и, но через неделю, по-моему, там все у нас нормально, все будет. Четвертое, да, через неделю, 4 декабря, это введение Богородицы во храм. Я не знаю, как, будем заниматься, да? Да, все занимаются. Все отлично, занимаемся, да. Занимаемся будет. Вот, хорошо. Значит, а в следующий четверг не приходите. Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции с вами завершили рассмотрение различных религиоведческих подходов и концепций середины 20, ну, в первой половине 20 века, которые, как я уже вам говорил, до сих пор в нашем религиеведение, к сожалению, доминирует. А в зарубежной науке доминируют в частных исследованиях, ну, скажем, в египтологических, в китаистических. То есть уже теоретики-то знают, что это давно устарело, но практики, естественно, теории не читают. Вот, а исходят из того, чему их учили в школе. А в школе их учили еще именно тому самому, чему и вас учили в школе, только на 40 лет раньше. И вот поэтому вы можете встретить даже в хороших работах вот такие... скороговорки, что, ну, как известно, там, монотеизм – это поздний гость в истории человечества и так далее. Вот. Что же касается основного и теоретического религиоведения, то после Второй мировой войны происходит резкое изменение подхода. Оно вызвано тем, что вообще вот эта Вторая мировая война, как величайшая, конечно, трагедия, для всей Европы до этого. Вот, понимаете, интересно, вот одна с другой происходят две трагедии. Первая и Вторая мировая война. Да? Причем, если для России как бы Первая мировая война забытая война, что совершенно несправедливо, при миллионах погибших, при той трагедии, которую пережила Россия, а на ее память полностью вытеснена Второй мировой войной, то в Европе наоборот во многом. В Европе именно Первая мировая война, она наиболее была трагичная. Собственно, погибла вся культурная элита и Франции, и Германии, и Англии, и Италии в этой страшной бойне. Вторая мировая война при всех ее жертвах была менее кровавой для Запада, ну, в силу блицкрига немецкого во многом. Трагично она была, конечно, для Германии и западных стран по-настоящему. Так вот, тем не менее, реакция на эти две трагедии разная. Это само по себе интересно, это выходит, конечно, за пределы нашего курса, но для вас, как для людей верующих, для людей, которые предполагают многие миссию в будущем, это, безусловно, важно. Вот Первую мировую войну никто не считал войной до конца или выигранной, или проигранной. Ни Антанта, ни, естественно, немецкие державы. И все готовились, одни к реваншу, другие этого реванша не допустить. Отсюда сознание продолжало быть материалистическим, укорененным, во многом отсюда, укорененным в идеи политические, националистические, идеологии, поэтому в нашей сфере тоже, в религиеведении, доминировало вот это, я бы сказал, материалистическое направлении, а другое, хотя и существовало, особенно в Англии, о чем мы сейчас будем говорить, в общем, и в Швеции оставалось на вторых местах и было малопопулярно. Вторая же мировая, и она была вот это то направление другое, не материалистическое, оно было и во Франции, но еще было менее популярно, потому что христианская Франция была между войнами в безусловном полном загоне. Вот, если вам интересно посмотреть на мыслителей того времени, замечательно, кстати, и переведенных на русский язык, например, того же Мунье, вот, вы увидите, насколько они чувствовали сами себя маргиналами в тогдашней межвоенной Франции, где все думали только или о коммунизме, или о таком грубом национализме. Так вот, Вторая мировая война, она не для России. В России Вторая мировая война совсем подействовала намного более сложнее. Намного сложнее. А вот в Европе она однозначно была трагедией для всех. Она была создана не как победа одних над другими, а как завершение войны и искоренение зла, но в то же время как величайшая трагедия. Почему? Ну, во-первых, потому что Германия показала себя не необычной страной, она показала себя страной с тоталитарной, жестокой, человеконенавистнической идеологией, которой не было в Германии во время Первой мировой войны. Холокост, уничтожение евреев, цыган, это жесточайшие репрессии против других народов, это, конечно, повергло в ужас и немцев, христиан, и европейцев. Кроме того, вообще возможность такой вот страшной бойни, уничтожения такого количества культурных ценностей и людей шокировали Европу. И вот в Европе происходит мощный религиозный подъем. Он охватывает Францию, он охватывает Германию, Австрию, он касается Скандинавии, он усиливает и без того глубокие религиозные настроения в Великобритании и в Соединенных Штатах. В таком фильме, который шел на нашем экране несколько лет назад, «Перл-Харбор», вы, может быть, помните беседу двух американских летчиков, которые летят после бомбежки Японии, пытаются дотянуть до Китая, до неоккупированной японцами части Китая, и один из них говорит другому: «Молись, а ты, говорит, давно, говорит, стал верующим?» «Да вот, говорит, вот во время этой войны и стал», отвечает он. Понимаете, вот это Эйзенхауэр, генерал Эйзенхауэр, потом президент США, сказал замечательные слова: «В окопах неверующих не бывает». И вы понимаете, вот эта волна накоснулась и нашего предмета. Вот все старые вот эти настроения религиоведческие, они оказались теперь вполне маргинальны. А на первый план вышли два направления, одно из них вынужденное, подстройка вот этого старого материалистического направления к новому духу, а другое – это занявшее совершенно новые, очень твердые позиции направление, которое ведет свою родословную от Шеллинга и Фридриха Шлейермахера, то есть теистическая школа. То направление, которое, как вы уже знаете, связано с такими именами, как Максимилиан Мюллер, Рудольф Отто, Натан Зодерблом, шведский архиепископ Упсалы и лауреат Нобелевской премии 30-го года, крупнейший религиовед, конечно же, Вильгельм Шмидт. Это направление религиеведения, которое связано главным образом, к нему, конечно, принадлежит и Эндрю Лэнг, о котором я упоминал уже. Я попробую вам вот представить эту панораму немножечко сейчас. В чем же главная позиция вот этой теистической школы? Теистическая школа, к ней принадлежали ученые совершенно разных направлений христианства. И лютеране, и католики, и православные, кстати говоря, многие из русских эмигрантов первой волны. Но главная ее идея заключалась в том, что Бог как реальность, по крайней мере, должен быть принят как факт существования. То есть верующие люди, естественно, считали, что он и существует, и даже те, кто не позволяли в своих исследованиях говорить впрямую о вере, тем не менее говорили о том, что невозможно не представить себе существование Бога, занимаясь религиоведением. Один из сторонников этой теории, сам благочестивый лютеранин, Максимилиан Мюллер, писал: «В сравнительном богословии мы рассматриваем факты таковыми, какие они есть. Если люди считают свою религию откровенной, значит, именно эта религия является для них откровенной. И с этим должен считаться каждый беспристрастный историк». То есть изучение веры изнутри нее самой. Вот что важно. Это очень важный подход. То есть посмотрите, вместо того, чтобы считать, что религия вызвана той или иной ошибкой или инспирирована той или иной вне религии находящейся целью, ну скажем, политической, идеологической, эти мыслители говорят, что если люди верят, значит для них это так. Для них это так. И надо изучать их веру, исходя из того, во что они верят, и не сомневаясь в том, что для них это правда. И не рассуждать, а как это правда или неправда с нашей точки зрения, понимаете? То есть мы воспринимаем веру такой, какая она есть. Ну, скажем, когда современный христианин э, изучает веру Греции, он не говорит, что в этой вере правильного, а что в этой вере неправильного. Он говорит о том, во что реально верили греки. Понимаете? Вот какие у них были представления там, о космогонии, о человеке, о богах, как и менялись эти представления, какими они были во втором тысячелетии, какими в первом тысячелетии. Но он не говорит, что всего этого на самом деле не было. Понимаете? Это вне научного исследования. Научное исследование рассказывает о этом явлении. Но теистическая школа при этом всегда предполагает, что все же за более или менее специфической реальностью той или иной религии лежит некая абсолютная реальность духовного факта. Понимаете? Она не делает оценки греческой религии, но она понимает, что греческая религия является реакцией, вот специфической реакции, возможно, искаженной, об этом не говорится, безусловно, любая человеческая реакция является не до конца адекватной, какой-то реакцией является на действительный духовный факт. Вот тот самый факт, который Рудольф Отто в своей замечательной маленькой книжечке «Священная» назвал священным трепетом. Священным трепетом, ощущением святыни. Вот этот священный трепет, он, Рудольф Отто, как и религиовед, и психолог, зафиксировал как безусловный факт. Он начинает с того, что говорит, мы боимся привидений, хотя никогда еще привидение ни одному человеку ничего дурного не сделало. Понимаете? Нет в истории рассказов о том, что привидение там съело, не знаю, там разорвало на части кого-то. Мы его боимся именно потому, что оно иное, иное. Не потому, что оно нам опасно физически. Оно иное. Понимаете, все эти явления женщин в белом, все это страшно. Но непонятно, почему страшно на самом деле. В общем-то, ну и что? Ну и ходит такая по замку там, предположим. А что в этом особенного? А вот, оказывается, особенно есть в самом факте ужаса явления другого. Понимаете? И вот это ощущение иного, оно глубоко вкоренено в человека. Оно есть в нем. Вы помните, я вам, по-моему, даже об этом говорил, что Рудольф Отто приводит эту замечательную библейскую историю о том, как идет по пустыне Иаков по пути в Харан, да? И вот он лег спать, положил под изголовье камень себе, и ему приснилась вот эта знаменитая битва с ангелом, да, и он проснулся и говорит, страшно, говорит, место сие, ибо, говорит, место сие – это ворота небесные. Понимаете, это страшное место. Это не страшно не потому, что здесь там, не знаю, какие-то смертоубийства происходят, а потому что это касание божественного мира в наш мир. Понимаете? Вот это, говорит, очень характерное и распространенное во всех традициях. И в библейской, и не библейской, и на всех континентах ужас вот этого божественного. А в чем говорит ужас божественного? Задает вопрос Рудольф Отто. Кстати, его книжечку «Священную» очень советую прочесть. Первое издание в Марбурге, 17-й год, а в России она издана, по-моему, несколько лет назад, 2-3 года назад в русском переводе новом. Вот, в чем, говорит, объясняется этот страх священного? Тем, что это ощущение реально. То есть, каково священное? Все традиции интерпретируют по-своему. Логически объясняют святыню по-разному. Но ощущение святыни вкоренено в человека. Ощущение иного как факта. Это и ужасает. Понимаете? Это и ужасает. И человеческая душа, и он даже более того говорит, что не только люди, но во многом даже и животные ужасаются вот иногда касанию святыни. Ну, мы знаем, например, как собаки чувствуют дух мертвых, предположим, души мертвых, понимаете? Граница этого непонятна. То, что священное объективно в этом смысле, то есть оно воспринимаемо на чувственном уровне, это, пишет Рудольф Отто, безусловный факт. Таким образом, эта теистическая школа, она исходит из принципа, из принципа, что с одной стороны надо изучать традицию из нее самой, и с другой стороны, что в глубине любой традиции лежит реальная встреча со святыней, которая уже потом на уровне рациональном объясняется в разных традициях различно. И вот сейчас мы перейдем к еще той школе, которая занимается именно тем, как различно и почему различно в разных традициях воспринимается святыня. Это тоже одна из очень важных современных и, может, важнейшая религиоведческая школа. Натан Зёдерблом уже во время предсмертной болезни, он умер в 31 году, на следующий год после вручения Нобелевской премии, сказал такие замечательные слова, замечательные для религиоведа, для архиепископа, может быть, даже достаточно банальные, но для религиоведа замечательные. Есть живой Бог, я могу доказать это всей историей религии. Понимаете? То есть, я вам должен сказать по секрету, вы все же будущие религиоведы, что в какие-то минуты духовного смущения, которые бывают у каждого человека, у каждого верующего человека, какие-то ощущения отдаления святыни, к сожалению, вот, в эти моменты религиовед, ваш покорный слуга в том числе, он вспоминает, вот как в разных традициях, совершенно по-разному, совершенно даже не по-христианскому, а где-нибудь там, как в Индии, как в Китае, как в Австралии, люди ищут Бога совершенно разное, на разном культурном уровне, и он говорит себе: «Боже мой, весь мир живет тобой так или иначе, а мне ли сомневаться, мне ли охладевать?» Понимаете, то есть вот это вот ощущение архиепископа Упсалы, оно знакомо любому, в общем, верующему религиеведу. И, надо сказать, вызывает в нем вот это радостное религиозное чувство, которое аналогично радостному чувству ученого-естественника, который, как тот же Эйнштейн писал или Резерфорд, открывает вот какие-то физические законы, законы мира, и за ними видит, как все ладно устроено, красиво есть, и за ними видит Бога, и тоже радуется, и это его убеждает быть верующим. Понимаете, вот Эйнштейн ведь пришел окончательно к Богу именно благодаря тому, что он сам открывал красивые законы, сложные красивые законы мироздания, понимаете? И... Поэтому, как на той самой знаменитой фотографии старого Эйнштейна, он всему неверующему миру мог показать язык. Помните, да, эту фотографию милую? Хотя он говорил, что он не иудаист, не христианин, он по-своему как-то очень все воспринимал, но то, что он воспринимал Бога и святыню, это абсолютно факт. Дорогие друзья, эта традиция, конечно же, очень близка другой важной традиции. Это традиции так называемого первичного монотеизма. Или как его назвал основоположник этой школы, католический немецкий священник Вильгельм Шмидт, урмонотеизм. В противоположность Тейлору, как я вам уже рассказывал, Эндрю Лэнг поехал в Австралию, исследовал жизнь аборигенов и доказал наличие вот, веры в Бога-Творца у самых примитивных народов, что есть единый Бог. Естественно, немецкий ученый, продолжающий традицию Эндрю Лэнга, он не только принял эту эстафету, но с немецкой аккуратностью написал 12 толстых томов, вот, где на огромном антропологическом материале доказывал существование вот, Бога у древнейших народов. Богословский, его концепция была очень проста и, по сути говоря, никем из верующих наших собратьев не подвергается сомнению, что, безусловно, когда первые люди были изгнаны из рая, они, конечно, знали единого Бога. Они могли плакать, сожалеть, но Бога они единого знали. И постепенно эта традиция зарастает, из-за человеческого греха несовершенно зарастает политеистическими тенденциями. То есть Вильгельм Шмидт, он на самом деле исходил из теории регрессивной религиозности. От совершенного знания первых людей, которое он пытался еще найти у самых примитивных племен. То есть, понимаете, прямая противоположность Тейлору, который у первых самых примитивных племен пытался найти самый элементарный анимизм, а Вильгельм Шмидт ищет в 30-е годы, 20-е годы 20 века именно проблески, остатки, знаки монотеизма. Вот, и таким образом, а потом, естественно, это деградирует, это регрессирующий монотеизм. Это как, вот, как любая такая простая теория, в ней ну, есть свои слабости. Потому что, хотя главная идея, безусловно, верна, нет народа, который не знал бы единого Бога, пусть даже очень забыл, пусть даже очень плохо. Вот, например, как мы скоро узнаем, у наших народов Дальнего Востока, живущих в мире шаманизма, в мире духов, и, кроме того, переживших 70 лет советской чистки, вот этой мозгов, у них, конечно, осталось очень мало воспоминаний о боге-творце. Шаманов всех истребили, что там говорить. И тем не менее, антрополог 70-х годов, русская антрополог Анна Смолик, которая работала лет 20 с ульчами и орочами, с народами Нижнего Амура коренными, она у них выявила остатки вот этих представлений, привела какие-то пословицы, поговорки, ну, то есть совершенно научно доказала, что даже там это есть, хотя очень-очень забыто. Вот. Но слабостью Вильгельма Шмидта было то, что он, как любой уважающий себя немец, он создал концепцию, тут же создал общую теорию, и эта теория предполагала, что, например, скажем, у каких-нибудь народов, бушменов, моментов монотеизма должно быть больше, предположим, у древних египтян. По той простой причине, что бушмены стоят на более примитивном уровне развития и сохранили, как он считал, более, ну, в более первозданном виде первичный монотеизм. А египтяне, естественно, уже во многом от него отошли. Ну и вновь приходят к монотеизму. Конечно, Вильгельм Шмидт не был столь наивен, чтобы говорить, что к монотеизму приходят только там Библии и христиане. Он, конечно, знал, что приходит и в Индии, и там, и все. Но это уже приходит на позднем уровне религиозной рефлексии. Вот некоторые народы, некоторые культуры, ну и в первую очередь, естественно, культуры, связанные с Ветхим Заветом и христианством. Практика оказалась сложнее. Сложнее. И вот эту сложность отношений, понимаете, мы уже сейчас находимся внутри теистической школы, вы понимаете, да? И я рассказываю вам о внутренних движениях сознания в ней. Вот эту сложность отношений хорошо выявила английская школа, британская школа религиеведения. Вообще, если вот если французы между войнами изощрялись в создании, в общем-то, атеистических моделей происхождения религии. Другая традиция сохранялась на уровне отдельных исследований, не теоретических, а по отдельным религиям. Например, по Египту были очень хорошие, там, Бандье исследования верующих, как хороших католиков французских. Вот, то английская школа, она никогда не теряла свою связь с религиозным началом. И вот основоположник английского научного религиоведения, как раз Максимилиан Мюллер, немец, но видите, он немец, эмигрировавший в Оксфорд, то есть он стал совершенно англичанином, преподавал по-английски и переводил на английский, и, видимо, дух английский его, от немца у него осталась только методичность исследования, он перевел невероятное количество текстов, вот, всю Ригведу, вообще огромное количество текстов на английский язык, конечно, был замечательный мыслитель, но вот он и вот продолжение его после Первой мировой войны, это в первую очередь ученые, которые работали в Манчестере, вокруг Манчестерского университета и в Лондоне. Значит, среди них можно назвать священника Уильяма Джеймса, и продолжатели его традиции, Самуэля Брэндона, очень крупного религиоведа и президента религиоведческой ассоциации в конце 50-х, начале 60-х годов. Он погиб в 66-м году в авиакатастрофе, уже пожилым человеком. Так вот, английская школа, она исходила из теистического принципа, но при этом всегда в основу, и это вообще особенность английской школы, вот ей принадлежит, например, такой замечательный специалист по изучению религии Переднего Востока, как Фрэнкфорд, у него книга «Kingship and the Gods», значит, «Царская власть и боги», классическое сравнение Месопотамии, Израиля и Египта в этом плане. Вот. Английская традиция, она любит факт. Она исходит из факта. Понимаете, ей совершенно неинтересна вот эта общая теория. Основные принципы – да. Но если, там, скажем, тот же Фрэнкфорд выявляет элементы монотеизма в Египте или в Шумере, он ими не будет пренебрегать, исходя из того, что эти цивилизации более развиты, и в них это должно быть лучше забыто. Если это есть, значит, это требует переосмысления теории. И вот Манчестерская лондонская школа религиоведения, она как раз дала импульс к переосмыслению теории Вильгельма Шмидта о первичном монотеизме. Она предложила подход, точку зрения, что вот это сознание единого, оно проявляется в разных традициях, в разное время, с разной степенью ясности. И в другие эпохи, у других народов, оно затухает. Эта школа не говорит, почему затухает и почему проявляется. Ну, там некоторые ученые позволяют некоторые размышления на этот счет, но они все достаточно субъективны. Главная идея та, что речь идет не о однолинейном процессе затухания, да, а о колебательном процессе. О колебании, которое в силу целого ряда факторов может приводить к появлению довольно глубоких и ясных переживаний монотеизма и связанного с этим цивилизационного рывка, что очень важно. А почему цивилизационного рывка? Об этом будем говорить позднее, но очень просто. Потому что когда центром веры человека становится Бог-творец, совершенное существо, тогда, естественно, стремление ему подражать, следовать его воле, ну и, соответственно, улучшаться. Все очень просто. Соответственно, быть лучше, подражайте мне, как я к Христу. Да, помните слова, будь совершенен, как Отец мой Небесный совершенен есть. Вот этот призыв, он ведь не только христианский призыв. Это вот в любой монотеистической традиции этот призыв существует. Так или иначе, понятый. И это поэтому, те традиции, которые разделяют это, они совершают цивилизационный рывок, культурный рывок, как побочный эффект. Стремление к совершенству. В то же время, когда нет этого стремления к совершенству, человек доволен тем, какой он есть в данный момент, тогда происходит угасание и развитие. Вот нам иногда кажется в ближней перспективе, что, ну, сейчас, скажем, в Европе большинство людей не особенно верующие, а цивилизация на очень высоком уровне. Но она-то была построена в другое время, понимаете? Это сейчас живут, сейчас пользуются этим, это нравится, естественно. Но постепенно, безусловно, будет происходить деградация цивилизации, если не будет нового религиозного подъема, понимаете? Потому что, когда люди довольны собой такими, какими они есть, когда они, скажем, выбирают мэром Берлина гомосексуалиста и считают, что это вполне нормально, то, безусловно, это, в конце концов, приведет к разрушению и форм общественной жизни, а не только чисто нравственно-религиозных форм, понимаете? Но не сразу. Все эти процессы имеют большую инерционную силу. Итак, вот эта манчестерская, лондонская школа, она предложила вот исследование отдельных цивилизаций и культур, исследование отдельных цивилизаций и культур с точки зрения напряженности их духовных исканий в области Бога-Творца, в области нравственного закона, в области отношения к человеку как богоподобной личности и так далее. И заметила, что это всегда все бывает по-разному. Это исследование разных институтов, разных форм, разных традиций, но всегда за ними стоит вот этот вопрос. Не вопрос атеистической школы, почему они, где они ошиблись, а другой вопрос. Почему они вот эту реальность духовную увидели с этой стороны? Вот так увидели, они эдак увидели, понимаете? То есть совершенно другой разворот, я думаю, вы это понимаете. И вот уже в 50-е годы, как раз культурологическое направление вот этой теистической школы, оно стало главенствующим. То есть, что значит культурологическое направление? Культурологическое направление в первую очередь изучает причины того или иного переживания святыни изнутри культуры народа или там религиозной цивилизации. Почему в Индии в определенное время, ну, скажем, в конце второго, в начале первого тысячелетия до Рождества Христова, возникает учение о переселении душ? Почему вот эта идея метампсихоза, идея, так называемого, учения о пяти огнях, почему она возникает в Индии именно в это время? Какие культурные процессы с этим связаны? Вот, пожалуйста, классический вопрос вот этой школы, культурологической школы религиоведения. Или почему, приходя в Индию, буддизм Махаяны резко меняет свои... Приходя из Индии в Китай, простите, буддизм Махаяны резко меняет свой облик и становится, ну, скажем, религией, во многом связанной с идеей заупокойной, с мира, с идеей вот Будды Амитабы, Будды будущего и так далее. Почему? А в Индии этого не было. То есть, какие культурные явления, какие контакты с другими религиозными традициями, что вызвало или внутренняя эволюция религиозной идеи? Или какой-то тупик, или какая-то вот невозможность решить какую-то проблему в духовной сфере. Вот это породило, ну, скажем, изменения. Для этого, конечно, надо досконально, очень глубоко знать ту или иную религиозную традицию. Это требует очень серьезного знания и культуры. Вот этому, это направление, оно, которое получило название... историко-феноменологической школы, потому что она изучает феномены религиозные в историческом и культурном контексте. Вот это направление, оно в первую очередь связано с именем замечательного религиоведа Мирча Элиады.
Я уже забыл о существовании доски. Мирча Элиада.
Мирча Элиада, румын по национальности, после известный очень писатель, писавший на румынском языке, после войны не принял коммунизма румынского, и уехал, он был дипломатом, был культурным атташе в Англии, в Португалии, уехал, сначала жил во Франции, переехал в Соединенные Штаты, и вот там, собственно говоря, его пригласили в Чикагский университет читать лекции, и он основывает, он же был в том времени автор очень многих и известных работ, сейчас они практически все переведены на русский язык, и издательство «Ладомир» издало просто собрание сочинений религиовических «Мир Чилиады» во многих томах. Но его финальной работой, единственной работой, которую надо обязательно, конечно, прочесть, которую я, как вы знаете, просто рекомендую всем вам как учебник по истории религий, при том, что я не могу сказать, что я с каждым словом в нем согласен, но это лучшее, что есть на русском языке, это его трехтомная, по-моему, в России она вышла в двух томах, книга «История», вообще называется «История религиозных идей», у нас она вышла в переводе «История веры и религиозных идей». «История веры и религиозных идей». «Мир Чилиады», кроме того, да, я забыл сказать, что вот в этот межвоенный период как раз лондонско-манчестерская школа религиоведения, она создала, кроме массы частных исследований, еще такой памятник себе, издав в 12 томах, огромных 12 томах, напечатанных на такой тонкой, почти, как тогда называли, индийской, то есть почти папиросной бумаге, энциклопедию религии и этики. Так она называется «Encyclopedia of Religions and Ethics», под редакцией Хастингса. Вот 13-й том – это индексы, указатели. Вот это огромное издание, она есть в некоторых наших библиотеках, в том числе в Патриаршей библиотеке в Андреевском монастыре. В общем, это до сих пор, хотя, конечно, с 20-30-х годов прошло много времени, много нового открыто, но статьи писали лучшие ученые, причем писали, там хороший выбран метод, но там есть, естественно, статьи по отдельным персоналиям, но главное, там такие концептуальные статьи, ну, скажем, спасение, salvation. И вот идет там спасение в Древнем Египте, пишет египтолог, спасение в Месопотамии. Пишет специалист по Месопотамии. Спасение там ведической религии. То есть, понимаете, пишет тоже специалист по этой традиции. То есть, вы смотрите, как та или иная, то или иное явление по-разному, но проявляется в разных традициях, может быть, очень разным образом. Но, тем не менее, одна и та же богословская категория. Или там, скажем, эсхатология и так далее. Вот в этом смысле там «мен», Destiny of Man, да, судьба человека, вот тоже так же идет целый ряд статей. То есть это я рекомендую, я говорю, всегда вот, когда надо заняться какой-либо проблемой, богослову, значит, миссионеру, очень хорошо посмотреть соответствующие главы, соответствующие разделы этой энциклопедии. Вы сразу получите представление о том, что вот с этим, а что на этот счет думали многие народы и многие традиции. Это как раз типичный подход вот этой манчестерской лондонской школы. Так вот, «Мир Чилиады», он продолжил эту традицию. И он увенчал свой жизненный путь организацией и изданием, она вышла на следующий год после его смерти, но подготовлена им, он написал туда много статей, «Энциклопедия религии», «Encyclopedia of Religions», изданной в Чикаго, значит, в 87-м году. Его ближайшими сподвижниками были видные ученые, тот же Брэндон, Карл Нарр, швейцарский религиевед-антрополог, был значит, Джеймс Китагава, японец, который жил в Соединенных Штатах, и многие-многие другие. Он стоял в переписке со многими блестящими, почти со всеми блестящими религиоведами во всем мире. Ну, естественно, вы сами понимаете, что эти письма обходили Советский Союз и вообще социалистический лагерь. Он только occasionally, то есть через третьих лиц узнал, например, о том, что у него умер отец в коммунистической Румынии. То есть настолько он был отрезан от жизни, даже своей собственной семьи, не говоря уже собственной страны. Вот такова была реальность еще совсем недавно. И мы, кстати, должны при любых обстоятельствах ценить, что этой страшной реальности, оторванности от культурных процессов в мире у нас сейчас нет. Сейчас же только от нас зависит, эти процессы, включиться или не включаться. Но проблема начинается в том, что эта оторванность прошла даром. И как раз вот сейчас будет с большим трудом на уровне отдельных наук, у естественников и математиков это проще, там полной оторванности не было, иначе бомбы не могли создавать. А вот у гуманитариев, как раз, оторванность была чем больше, тем лучше. И до сих пор у нас есть умники, которые говорят, что там нам Запад не нужен, нам мы создадим нашу православную науку. Но вот это говорят обычно те, кто просто плохо читает по-английски, и им проще вот так жить. Понимаете, люди типа отца Сергия Булгакова, отца Георгия Флоровского, отца Иоанна Мейндорфа, которые преподавали на английском языке или на французском, писали на французском, немецком, они, естественно, так никогда не думали. Понимаете? Если вы возьмете журнал «Путь», главный наш журнал, православный журнал русской эмиграции, или журнал «Новый Град», который Федотовым издавался, вы увидите в нем всегда огромное количество рецензий, откликов, описаний западных конференций богословских. То есть, и наоборот, соответственно, какие-то западные богословы, англиканские, католические, лютеранские, пишут в этот журнал свои реплики, свои мысли, свои статьи, которые переводят на русский язык, печатают. Вот это нормальная жизнь православия. А то, что у нас сейчас предлагают, это вернуться к временам Иоанна Грозного. Смотрели фильм «Царь», все знают. Те, кто не смотрели, могут посмотреть. Дорогие друзья, это энциклопедия религии, Encyclopedia of Religions. Это, собственно говоря, вот такой финал, очень важный финал, это историко-фенологической школы. Ее новое издание, переработанное с новыми статьями, вышло в 2003 году. И, в общем, она есть в электронной версии у нас, например, в институте, у того же, у меня есть, у Ивана Олеговича есть, и каждый из вас может попросить списать и пользоваться ей при одном, всем уже вам теперь понятном условии, что она все-таки написана на английском языке. Так вот развивается и продолжает развиваться при всех проблемах. Вот это теистическая, большая теистическая традиция, в том числе и историко-фенологическое направление Чикагской школы. Главным журналом этой Чикагской школы, начиная с начала 50-х годов, является чикагский журнал «The History of Religions». Надо вам сказать, что в последнее время, вот уже после смерти Элиады, особенно в 2000-е годы, наметилась некоторая формализация этого направления. Вот тот дух переживаний святыни, который был свойственен старшему поколению, пережившему Вторую мировую войну, тогда издавались прекрасные книги, вот в 50-е годы, например, огромный такой был том издан, та область, которая мне ближе известна, которой я занимался, это «Священное царство». Огромный том, где было собрано, наверное, 3 или 4 десятка статей о всех религиозных подходах к идее священного царства в разных народах, там от Древнего Египта до современной Японии, понимаете. Вот такие, причем написаны специалистами первоклассными, знатоками языков, там, восточных. Вот это сейчас в какой-то степени уходит в прошлое. К сожалению, этот уровень компаративного исследования, сравнительного исследования, он уже сейчас, его мало кто осиливает. Сейчас эта чикагская школа, я так слежу по журналам, вот «История религий», «History of Religions», я вижу, как он уходит в общем, все-таки в частности. То есть из этого можно сделать один вывод. Теряется вот этот дух, этот импульс, желание видеть святыню единства за многообразием. Дух, который одухотворял того же Мирча Элиада, который вот всегда его интересовало. Вот, скажем, йога, которую он прекрасно знал, даже он практически в одном из ашрамов в молодости занимался йогическими практиками, и вот христианские аскетические практики, которые он тоже знал блестяще. Вот что общего? Свет, который видит и там, это один и тот же свет, это разный свет. Что это? Понимаете, вот такие вот вопросы на уровне религиоведческого дискурса глубочайшего. Все эти вещи сейчас уже боятся обсуждать. Там. Но вот тут-то как раз и есть место православному религиоведению. То есть, восприняв весь опыт западной традиции непрерывной, продолжить ее лучшие направления здесь – естественно, не, без всякой культурной редукции, без всякого ослабления знания, но с религиозным и духовным переживанием. Понимаете? Вот это как раз нужно сделать. Вот. А между тем, сейчас, к сожалению, сколь мне известно, это есть исключение, мир науки-то религиоведческой немало, в общем, начинает начинает побеждать, доминировать как раз вторая школа. Школа, которая тоже сформировалась после Второй мировой войны. Сначала она тоже была основана Мир Челяда, как просто это была не другая школа, это был другой центр того тех же самых исследований в Европе, а не в Америке. Это был Лейден, голландский Лейден, старый университетский город. И в Лейдене стал издаваться журнал «Нумен». Ну, нумен божественное, да, божественное, нуменозное, да, отсюда. Нумен по латыни божественное. Вот этот и журнал, издававшийся 3 раза в год, и круг людей, которые в нем печатали, сначала, в принципе, мало отличался от истории религии. Более того, если история религии существовала и до Илиады, то этот журнал был создан им. Но в Лейдене быстрее произошла эволюция, очень быстро произошла эволюция, и журнал этот, в общем-то, уже из него вышел Мир Челиада, вышли его ученики, он стал уже... в 60-е годы, во второй половине 60-х годов, знаменем другого направления. Он да, я вам забыл еще дать, быть может, вот перед тем, как к этому перейду, я вам все-таки дам определение, что есть религия, определение Мир Челиады, как раз из энциклопедии религии. Что есть религия, это очень хорошее определение, оно очень культурное и очень четкое. Религия есть организация жизни вокруг глубочайших проникновений опыта, разнящихся по форме, полноте и ясности и созвучных с окружающей культурой. Блестящее определение на самом деле. Подумайте, религия есть организация жизни вокруг глубочайших проникновений опыта. Глубочайших – это куда глубочайших? Сами понимаете, куда? В сердце и в небо. То есть глубже уже не бывает. Значит, это организация жизни вокруг глубочайших проникновений опыта, разнящихся по форме, полноте и ясности. Все тоже понятно, да? Совершенно вот это основа историко-фенологической школы. И созвучных с окружающей культурой. То есть окружающая культура, которая формируется из тысячелетия в тысячелетие, она, конечно, воздействует на этот опыт, на его проявление и даже на его восприятие. Понимаете, на его восприятие. Вот. Вот это к этой же, вот это классическое совершенно определение из энциклопедии религии Мир Челиады. И исходя из этого же, вот можно сказать очень хорошее в этой же традиции определение американского религиеведа Хьюстона Смита, который написал очень интересную книгу «Религия человека» «Religion of Man». «Religion of Man», значит, она вышла в 1958 году в Нью-Йорке. Он пишет: «Религия в первую очередь не собрание фактов, но собрание смыслов. Можно бесконечно перечислять богов, обычаи и верования, но если это занятие не дает нам возможность увидеть, как с их помощью люди преодолевали одиночество, горе и смерть, то сколь бы безукоризненно точно это перечисление не было сделано, оно не имеет к религии ни малейшего отношения». Помните, с чего мы начали наши лекции? Мы говорили о тех экзистенциальных вопросах, которые стоят перед человеком, которые решает как раз религия. Вот Хьюстон Смит говорит именно об этом. То есть история религии – это не перечисление имен. Хотя это тоже надо знать, конечно. Это не описание доскональных ритуалов. Хотя и это надо знать, религиоведу. А это понимание того, для чего эти имена, эти ритуалы. То есть это изучение смыслов, сущностей. Вот это как раз историко-фенологическая школа. А лейденская школа, постепенно отпочковавшись, отделившись, она занялась как раз исследованием не смыслов, но фактов. Почему? Да потому что после 68-го года, а 68-й год, как вы знаете, это переломный, судьбоносный год в истории Запада, в какой-то степени России. Это на самом деле и нас коснулось. Вот в Чехословакию, перелом в России духовный, но он в России был прямо противоположный. Это интересно. Что если после 68-го года от такого атеистического лозунга «назад к Ленину», который был характерен для хрущевской эпохи и для шестидесятников, наиболее глубокие натуры стали переходить к религиозному поиску. Это как раз вот тоже перелом конца 60-х годов. И образовалась масса, я помню мою молодость, одни занимались там индийской религией, другие каббалой, там в основном, конечно, люди с еврейской кровью увлекались этим, третьи суфизмом и исламским, ну, четвертый, естественно, христианством, но, в общем, наиболее глубокие натуры говорили: о, все не так просто. Все не так просто. Это был классический ответ. И я помню, как один мой знакомый, старше намного меня, как раз в то время, в конце 60-х, начале 70-х годов, разработал целую теорию. Разумеется, безобразную с точки зрения христианской этики, но очень характерную для того времени. Что все люди делятся на три категории. Это рыло, хам и мистик. Значит, рыло — это тот, кто только там где пожрать, где выпить, закусить, и больше ничего его не интересует. Ну, роет. Хам — это тот, кто делает коммунистическую карьеру, на всех плюет, значит, интересуется только своим устроением жизненным. Ну, а мистик, понятно, кто. Конечно, как бы, я считаю до трех, вы догадаетесь, какой из трех категорий причислялся я сам говорящий. Вот. Но вот это особенность именно России. И, может быть, Восточной Европы, то есть подкоммунистических стран. В этом смысле, кстати говоря, интересно, что при всем кошмаре советского периода промысел Божий, видимо, нас всех немножко отделял от Запада, чтобы дать нам через наш кошмар, быть может, чуть-чуть иначе развиваться в это нелегкое время. Может быть, с какой-то пользой для будущего. Но все от нас зависит, в конечном счете. Будем, принесем ли мы кому какую-то пользу или ничего не принесем. Вот. А на Западе 68-й год — это год так называемых студенческих революций, или еще и называют сексуальными революциями, как раз когда вот эта традиция послевоенного поиска Бога была отброшена молодежью. Была отброшена молодежи. Вот сейчас уходят на пенсию те люди, которые тогда участвовали в студенческих беспорядках. Они потом уже были седыми бородами, вроде меня. В общем, мое поколение, на самом деле, чуть старше, там, на лет на пять. И вот они как раз, собственно, объединили Европу, создали единую Европу, эти люди. Эти люди довольно отрицательно относятся к конституциональной религии, многие к религии вообще. И вот как раз после этих событий и лейденская школа, ведь вы понимаете, все эти вещи, ведь они очень связаны. Студенты бегают там по улицам, кидают камни в полицейских, а ученые уже не могут по-другому мыслить. Они, конечно, никого камни не кидают, они сидят в своих кабинетах. Но меняется что-то в атмосфере, в воздухе. И вот это привело к тому, что чикагские лейденские школы стали разными. И лейденская школа не то, что она стала атеистической, она, конечно, не пошла назад к Тейлору или к Леви Брюлю. Это все было уже понятно, отвергнуто. Но она стала, она говорит о том, что поскольку все, что связано с духовной сферой, мы вообще не можем понять. Это исключительно индивидуальная вещь. У кого-то есть, у кого-то нет. Мы в это и вообще не лезем. мы вообще не можем изучать ничего, кроме религиозного факта, как факта культуры. Если, вот обратите внимание на это различие, культура присутствует там и там. Но если для чикагской школы культура есть лишь то, что воздействует на реальный религиозный опыт и так или иначе его видоизменяет, то здесь религиозный опыт есть элемент культуры, только элемент культуры, важный, иногда основополагающий, но элемент культуры. И он изучается не в связи с другими аналогичными опытами, а только в связи с своей собственной культурой. Ну, скажем, если для Мира Чилиады было страшно интересно, чем йога и христианская аскетика, и видение света там и там, предположим, это как частный пример, было, конечно, интересно и многое другое, сходны, то здесь говорят, это вообще мы не можем об этом говорить. Мы знаем, что было вот в Индии в такое-то время вот видение вот этого йоги, вот этого света. Мы знаем, что вроде бы в монастырях Афона, в эпоху Симеона Нового Богослова, Григория Паламы, было видение света. Но это совершенно разные вещи, они вызваны разными параметрами, поэтому мы их даже и сравнивать не будем. Мы будем их изучать внутри, вот как это воспринимается, как внутри культуры этот феномен объясняется, а то был он или не был, один он и тот же, или разные вещи, об этом вообще не говорим. Понимаете, это само по себе неплохо. Это неплохо, потому что ученые это хорошие, занимаясь всеми этими вещами, они дают нам огромный базовый материал. Но они сами его не обобщают. И в этом задача русского христианского религиоведа – обобщить собранное. Читайте журнал «Нумен». Никак, он, кстати, печатается на всех языках. Там статью, если ты написал по-немецки, она будет напечатана по-немецки. По-русски не будет напечатана. По-немецки, по-испански, по-итальянски, по-английски, по-французски будет напечатана. Ну, вы будете знать 5 европейских языков, и все, в общем, журнал «Нумен» будет для вас доступен. Вот. Ну, потому что религиовед считается, он все это знает. Я все это не знаю, поверьте. Я не буду перед вами пижонить. В этом смысле я тоже человек советского прошлого и малообразованный человек. Я прекрасно понимаю. Вот. Но вы-то должны быть лучше. Таким образом, он дает нам огромную фактологическую базу. Вот и на большее не претендует. Сторонники этой школы говорят, что никогда нельзя сравнивать. Сравнение разных культур бесплодно. Надо изучать только внутри культуры. Что прямо противоположно принципу чикагской школы, которая говорит о смыслах. Смысл, не все люди умирают. Смысл – это преодоление смерти, это общечеловеческий принцип. А вот как преодолевается смерть, как это объясняется в разных культурах по-разному, и как раз это интересно. Так что, дорогие друзья, если вам встретится ученый, когда вы напишете, скажем, некое сравнительное исследование, и скажут, что сравнивать нельзя, надо изучать феномен только внутри связки, сказать, дорогой, ты иди, говорит, в свой Лейден, и там это говори. Понимаете? Вот. Мы знаем, что такая точка зрения есть, но она не единственная. Вот. И так далее. Это вы должны все, дорогие друзья, понимать. Итак, была еще, конечно, советская традиция, которую можно свести к одной фразе нашего крупнейшего религиоведа советского периода Сергея Токарева. А фраза эта из его «Религия в истории народов мира», Москва, 76-й год. Библиотека атеистической литературы, заключается, что он был хороший ученый, на самом деле, изучал медвежьи культы, ему даже мишек дарили студенты. Это Плюшева, конечно. Эта фраза следующая. Изучение истории религии неотделимо от задач атеистической пропаганды, а задач борьбы с религией. Ну, понимаете, как говорится, комментарии без комментариев, да? Вот поэтому ко всему советскому религиоведению относитесь в высшей степени аккуратно. У нас были очень хорошие частные исследования. Людей, часто верующих, или, по крайней мере, уважающих веру. Но при этом, как только мы выходили на теорию, появлялись вот такие вот штуки. Поэтому всей теории не верьте, а практические исследования пропускают через сито того, что они могут тоже быть идеологически, атеистически индоктринированы. Будьте в этом смысле аккуратны. Такова традиция религиоведения. Да, и вот как раз сейчас чикагская школа уже в 2000-е годы, она приближается постепенно к лейденской школе. Вот, это беда, это большая беда, но вот, видимо, таково движение духа сейчас в современном религиоведении, так называемый постструктурализм, постмодерн, вот эта традиция, когда вообще все духовное убирается, и даже когда изучая, когда богословы, например, есть такой, который вообще гремел в межвоенный, 50-60-е годы журнал Harvard Theological Studies, Гарвардские богословские исследования. Блестящий совершенно журнал, опять же, к сожалению, на английском языке, не переводим на русский. Сейчас среди этих богословов Гарварда, к сожалению, много просто неверующих людей. И они и даже этого не скрывают. Они изучают богословие как внешне относительно себя феномен иудео-христианской культуры. Они знают это очень хорошо, и нам полезно многие вещи там прочесть и узнать, потому что так источники, скажем, мы не штудируем, как они, у них своя хорошая традиция. Но дух, который питал вот Китагаву или Илиады, или Брэндона, он улетел. Не всех, но тех, кого он не улетел, сейчас третируют как маргиналов. И поэтому у нас в России, где мы переживаем другой этап, не будем обольщаться. В конце 19 века мы были такие же точно духовно опустошенные, как и Западная Европа, даже, может быть, больше. Удивляли западных людей своей опустошенностью. Даже некоторые наши богословы, которые потом оказались мучениками, но о многом передумали. Тот же Попов. Поэтому не будем говорить, что это особенность русской натуры, это наша духовность. Нет, нам сейчас такое дано. Почему? Кто-нибудь из вас это исследует, я не знаю. А вот то, что это сейчас нам дано и дает возможность серьезного, глубокого, религиоведческого изучения, продолжения и развития историко-фенологической традиции, лучшего из того, что было сделано Западом в области религиоведения, это безусловный факт. Это безусловный факт. Поэтому, дорогие друзья, я завершаю на этой лекции обзор современного религиоведения, и вы можете написать сегодняшнюю тему «Современные направления религиоведения», а на следующей лекции, которая будет через неделю, 4 числа, это будет последняя теоретическая лекция перед началом уже исследования религий других различных народов, мы будем говорить о главных категориях религиоведения. То есть, что такое символ, что такое миф, что такое культура, инициация и все прочее. Все эти вещи очень важны. Это язык религиоведения. Без знания этого языка мы дальше с вами никуда не уедем. Итак, до встречи 4 декабря.
Блаженную и крайне порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Рошую, сущую Богородицу тебя величаю.
Спаси, Господи!
Попроси,
Вы же вчера были. Нет, а это не подписывали. Я просто хочу подарить этому директору школы завтра, Михаилу, историку, вот эту тоже книжку.
Давайте так, я сейчас подпишу дневники, а потом уже я подпишу книжку. Неудобно задерживать. Не, я подпишу сейчас.